Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Знаем, что некоторые из вас специально поставили будильник, чтобы не пропустить очередной выпуск программы «Семейный час» на радио «Вера». И мы вам особенно благодарны. Мы — это ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И сегодня мы, как обычно, будем говорить о семейных проблемах, о семейных сложностях, о семейных задачах, семейных вызовах. И сегодня будет, пожалуй, даже еще более главная тема, потому что сегодня мы хотим поговорить о любви, а если точнее, о нашей неспособности любить. Считается, что с грехопадением человек утратил прямую связь с Богом, а, соответственно, и способность любить. Я лично знаю нескольких священников, которые, прямо глядя в глаза, говорят: «Друзья мои, мы не умеем любить. Все, что мы умеем, это умеем как-то следовать своим выгодам, выстраивать какие-то отношения, которые нам будут выгодны, чтобы нам было удобнее. Как только нам становится неудобно, мы сразу же теряем вот эту способность любить». Так-то или нет? И еще. Что значит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня»? Об этом и многом другом мы хотим поговорить сегодня с нашим дорогим гостем, настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского округа, священником Дмитрием Березиным. Добрый вечер, отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы любить умеете?
Это надо спросить окружающих.
Но
это есть вопрос, обладаете ли вы смирением.
И скромностью.
Я понимаю, что вопрос звучит по-идиотски, но мне интересно, как бы вы сформулировали, что такое умение любить и как оценить свой вот этот вот дар, талант, старание, совокупность действий. Что такое вообще любовь?
Ну, вот вы, кстати, во вступительном слове сказали про множество семейных проблем, вот, а мне кажется, что еще стоит говорить все-таки о семейных радостях. Вот, проблемы всегда вызывают интерес, да, а радости, они всегда как-то...
Все счастливые семьи счастливы одинаково, о них неинтересно говорить.
Правда,
я проверял два раза.
Правда. Вот тот редкий случай, когда с классиком готовы спорить.
Ну, да, мне кажется, тут вариантов много разных, довольно занятных. Вот, ну, вообще критерии любви, я пытался для себя его сформулировать, вне, скажем так, каких-то эмоциональных, да, рамок, я бы сказал, это сколько времени вы тратите на объект, мысленно, физически и так далее. Вот это один из критериев, то есть если мы кого-то любим, ну, допустим, вспомнить юношество, да, то все мысли постоянно об объекте любви. Все время мы думаем. Соответственно, чем меньше мы думаем о ком-то или о чем-то, значит, мы это меньше любим. Вот мне кажется, это один из таких неплохих критериев по отношению и к людям, и, наверное, по отношению к Богу.
Это ужасно обидно звучит, потому что по вашей формуле собаку я люблю гораздо больше, чем жену или вообще кого бы то ни было еще. Потому что мыслей и времени, проведенного собакой, у меня гораздо больше, чем, ну, вот даже посчитать. Я 3 раза в день там, ну, не считая утро мальчику гуляет с собакой, но все равно часто гуляю с собакой гораздо чаще, чем с женой. Получается, я собаку больше люблю, чем жену.
А с женой ты вместе работаешь 24/7.
Ну, иногда же бывают, собственно, объекты, субъекты, требующие большего внимания, чисто физически, да. Там, если рождается маленький ребенок, наверное, мама будет с ним проводить больше времени, чем с мужем. Но будет ли это свидетельствовать о том, что она мужа перестала любить? Ну, кстати, это тоже момент такой интересный. Вот, мне все-таки кажется, это важный критерий. Вот если экстраполировать вот на слова Евангелия, да, про ближних, да, про родителей, про детей и Бога, то, наверное, опять же, мы там с детьми, с родителями больше времени проводим, чем в молитве и посте. Вот, но...
Это, кстати, Евангелие, это которое завтра читается на литургии. Почему мы и взяли эту тему? Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Сына или дочь, если любит более меня, недостоин меня. Вот как-то так, поэтому прям каждый раз, когда настает черед этого евангельского эпизода, вздрагиваешь и начинаешь себя мониторить. По всем статьям двойки.
Но здесь как бы очень-очень-очень такой переживаемый по поводу этого фрагмента Евангелия. Что это вообще значит? Почему Богу так важно, чтобы мы отца или мать любили меньше? Хотя, казалось бы...
Ну, давайте возьмем, наверное, взгляд светского человека, вот который впервые взял Евангелие, да, вне контекста, и начинает его читать, и доходит до этой фразы. Вот, я думаю, что она всех смущает. У нас даже есть фраза про «возненавидь», да, своих ближних, евангельская.
Вот, враги человека домашние?
Ну, в том числе, да. Вот, и, конечно, начинаешь смущаться, думаешь, ну, вроде как-то нелогично. Вот, поэтому давайте попробуем, может быть, разобраться, в чем эта нелогичность. По большому счету, он же в данном евангельском отрывке, да, мы говорим «более чем меня». То есть Христос говорит о себе, и причем, опять же, если взять какой-то сторонний взгляд, это же классический такой, ну, сектантский подход. То есть мы берем лидера секты, который говорит: любите меня больше всех, и жизнь ждет вас всех успех. Вот, и тогда опять второе смущение может прийти, да, в сердце человеческое. Вот. И, кстати, я не исключаю, даже более чем уверен, что именно этим текстом руководствуются многие лидеры различных сект, которые говорят: слушай, вот смотри, в Евангелии написано, поэтому там твои родственники против того, чтобы ты был у нас, значит, возненавидь их, отбрось их все и иди к нам. Вот. И это вполне работает. Но все-таки, на мой взгляд, библейский, да, евангельский смысл совершенно другой. Мы можем вспомнить две заповеди главные. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, да, и возлюби ближнего, как самого себя. Вот. И именно в этой связке, мне кажется, и нужно понимать и вот эти слова. То есть, если мы любим кого-то более Бога, то автоматически, ну, даже, грубо говоря, мы, получается, обожествляем этого человека.
Вот. Кстати, глагол «обожать», он же как раз про обожествление.
Ну, наверное, да. Да, этимологически так?
Этимологически да. Я после крещения вообще постарался избавиться от этого глагола в речи, чтобы уж не совсем понял, что он действительно... Обожать значит обожествлять, ставить на один уровень с Богом.
Обожать, обожение, ну, вот,
ну да, да.
Созвучно очень. Вы знаете, а мне кажется, здесь вот какой есть риск. Может быть, не права, я не знаю, поправьте меня в таком случае. Когда Бог все-таки в иерархии смыслов занимает свое главенствующее место, через... Вот дальше, как, знаете, как вот, если представить себе пирамиду, на вершине которой Господь, вот лучами... спускающаяся любовь, на которую мы сами-то не способны, но через Бога. Вот это вот получается, как сказать, он, ну, вот как водой поливает, так и любовью поливает все, что есть в нашей жизни. Когда на вершине этой пирамиды оказывается человек, то это про, ну, допустим, там кто-то очень любит своего ребенка, да, ставит его на пьедестал. Это неподъемная ноша для ребенка. Потому что когда ты чей-то смысл жизни, то ты такое бремя на себе тащишь. Это для маленького существа, да и для подростка, да и для взрослого на самом деле быть чьим-то смыслом жизни, вот ты мое дыхание, да, там утро мое, ты раннее, вот это вот все. Это про, скорее про созависимость, про какую-то. То есть вот если этого человека из моей жизни убрать, у меня все рухнет. А то же самое с родителями. Знаю случаи, когда родителям, ну, вот фактически поклоняются. И таким образом даже свою личную жизнь построить люди не могут, потому что вот мама сказала, папа сказал, что нет, ни в коем случае, вот не с этим человеком. Или, допустим, родители начинают ревновать к мужу или жене своего ребенка, разваливается семья. Это вот когда родители... на месте Бога. То есть, на самом деле, кого туда не поставь, даже если мужа или жену на это место поставить. Ну, вот с женой точно, насчет мужа, не знаю, потому что жене же сказано, да, люби, да, или почитай мужа, да, как вот, как Христа, или как вот эта точная формулировка, как она звучит. Повинуйся мужу, как Христу. Но если жена стоит на этом месте... вместо Бога, то это тоже страшно. И это трудно и жене, и муж в итоге, ну, как сказать, это точно созависимость такая. Вот, поэтому мне кажется, что есть здравый, рациональный смысл даже в нашем земном измерении, если мы смотрим на эти, казалось бы, совершенно не вписывающиеся в земную логику слова. Это вот подтверждается просто правдой жизни. Вот такой. Хотя, ну, опять же, могу ошибаться. Это просто вот как я это чувствую. Что скажете?
Ну, безусловно, когда мы говорим о Боге, да, есть даже такое выражение достаточно, мне кажется, универсальное. Чем мы ближе к Богу, тем мы ближе друг к другу. Да? Вот, и это любовь, которая, источник которой есть Бог как раз, вот, она должна быть во главе. Потому что если мы ставим во главу человека, ну, человек же это не источник любви, это же источник проблем всяких разных и тараканов. Вот, поэтому эти все проблемы, тараканы неизбежно к нам приходят.
Но не все.
Ну, не все, нет, ну, избранные, конечно, да.
У кого-то, ты имеешь в виду, особо породистые тараканы бывают?
Нет, но есть же святые, в конце концов.
Так, а это
они
же...
являются источником любви.
Да, но какой путь был к этой святости, понимаешь? Опять же, через...
Помнишь, была реклама на большом телевизоре? Капля святого есть в каждом.
Не, ну у человека это вообще образ Божий, по большому счету.
Вот.
Я бы, кстати, вот эти слова еще посмотрел бы с обратной стороны. Раз мы говорим про разные такие эксцессы. Берет человек Евангелие, приходит в семью, говорит: так, видели? Вот, поэтому, значит, я иду в храм, да, не смейте мне препятствовать, посуду сам помойте, значит, и вообще молимся, постимся. И готовить буду только гречневую кашу без масла. Вот. И таким образом тут может тоже возникнуть такой перегиб в обратную сторону, да, когда в семье заводится праведник, все остальные становятся мучениками. Вот, что это заповеди можно рубить как направо, так и налево. Вот. То есть здесь тоже, наверное, надо немножко избегать вот такого буквального, буквалистского понимания. Хотя в некоторых семьях это действительно встречается.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, настоятель Казанского храма села Молоково Видновского округа, священник Дмитрий Березин. Сегодня вместе рассуждаем мы о любви, в частности, о вот этом фрагменте Евангелия от Матфея, который будет читаться 11 июня. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Отец Дмитрий, знаете, я вот читаю вот этот фрагмент и понимаю, что на самом деле самый исчерпывающий в человеческом измерении путь реализации вот этой заповеди Христа — то идти в монахи. Оставить отца и мать, оставить жену там и собаку, оставить сына и дочь, взять крест и последовать за Христом. Вот это будет оптимальный вариант.
При всей любви вот к вышеописанным как бы персонажам, они не являются нашим крестом? Тут можно наоборот сбросить все и пойти.
Я никогда не думал с этой стороны посмотреть. Но в любом случае, разве Христос не говорит, все не важны? Родители не важны, дети не важны, жены не важны. Важен только я. В жизни у тебя не должно быть никого, кроме меня. Это оптимальный вариант. Ну, конечно, если ты не можешь уж совсем избавиться, тогда хотя бы не люби так сильно, как меня.
Не никого, а кого-то более важного, чем я. Вот, это разные вещи.
Ну, смотри, вот если взять такой идеальный вариант решения этой поставленной перед нами Христом задачи, то самый правильный и короткий путь будет действительно оставить и уйти в монахи.
А кто сказал, что, оставив все, идя в монахи, мы будем с Богом?
Ну, а с кем? Мы же посвящаем всю свою жизнь Богу выбирая монашеский путь служения.
А что мы будем делать, если мы возвращаемся к критерию времени?
Мы проведем время в посте, молитве, будем слушать радио Веры.
Радонеж. Я думаю, что, скорее всего, это так не произойдет, потому что те, кто пытался хотя бы, да, когда мы в паломнические поездки отправляемся, где молимся, такой темп, во-первых, выдержать долго очень трудно. То есть мы очень самонадеянно будет думать, что мы условно, после первой недели такого строгого монашества не начнем двигаться вниз по наклонной. Потому что и также с приходом к вере, да, то есть человек зажигается, горит какое-то время, а потом постепенно, тут оказывается в таком-то веке поста не было, да, а в таком-то веке там литургия была такой, и поехал. Дальше многие знания умножают скорби. И эта горячность, она пропадает, поэтому не факт, что уходя... Опять же, человек оставил все, ушел в условные монахи, да, а факт ли, что в его сердце-то будет Христос? У него там куча тех самых, которые всего прочего, тех страстей у него куча, да, и уйдя условно монахи, человек может получить, стать работником конюшни в монастыре, да, или священником где-нибудь. То есть у нас вообще, в принципе, уход монашества, по-моему, немножко идеализируется. Монашество не уходит, а приходит. Если у меня действительно в сердце так много веры, что все остальное я считаю уже для себя второстепенным, то да, но уйти, оставив всех своих близких, это, по-моему, немножко не то. И закончится плохо.
Как дезертирство такое.
Да. Хорошо, что набрал родителей, детей, жен, собак, значит, надо за них нести ответственность.
Один из наших собеседников однажды сказал, что человек в силу своей падшей природы, в силу своей слабости и человечности, не способен любить того, кто находится выше его. Более того, он не способен даже любить равного себе. Человек способен любить только того, кто находится ниже его, того, кто слабее его, того, о ком он может позаботиться. Причем я примериваю эту формулу на свою жизнь, я понимаю, что, пожалуй, что так и происходит. То есть, когда родители заботятся о своем ребенке, ребенок их почитает, слушается или не слушается и не почитает, он протестует, бесится, он следует за ними, но любить он их как-то не может. Но когда ему исполняется 40, он видит, что родители становятся слабыми, беззащитными, им нужна и материальная помощь, и как-то физически побыть с ними. Вот здесь и проявляется его способность любить. То же самое в обратном. Родители любят своего маленького ребенка, но когда ребенок вырастает, они начинаются, как-то стараются. Но...
Мне кажется, что это какая-то очень условная такая схема. Ты уже не раз ее здесь приводишь.
А мне она
приводишь.
Очень нравится. Знаешь, из этой схемы следует сразу несколько таких осторожных выводов. Во-первых, по ней можно как лекалом проверять отношения между людьми, да?
Как ты их проверишь?
Господь говорит, муж должен любить свою жену, а жена должна почитать своего мужа. Знаешь почему? Потому что жена слабее мужа. По всем параметрам.
Что же, мне теперь тебя не любить, что ли? Я не понимаю.
Почитать.
Да почитать я могу Достоевского, Толстого, Пушкина.
Кормить и поклоняться. Но любить не обязательно.
Понимаешь, не сходится, не выходит.
Самое главное, что мы из этого всего следуя не способны любить Бога.
И это да.
Просто не способны, потому что Господь в бесконечное число раз сильнее нас, грешных. Отец Дмитрий, вообще как вы считаете, есть доля истины в этом утверждении? Вы как-то согласно кивали, когда я говорил.
Я пошел бы как раз понятие любви. Прежде всего, любовь – это не есть какое-то чувство, да, то есть влюбленность может быть чувством, любовь все-таки это состояние души, наверное, состояние единства. Вот я бы так, наверное, это описал. То есть если мы чувствуем единство с Богом, да, то мы любим Бога. Опять же, уровень этого единства, он разный бывает. Да? Когда мы в семье чувствуем единство с супругами, с детьми, то, наверное, вот это... Время, это, конечно, это я условно сказал, как критерий, да, но вот чувство единства, оно рождается со временем. Вот. Ну, наверное, даже, ну, может быть, иногда внезапно рождается, да, когда люди встретились, познакомились и как бы поняли, что они близки, близки по духу, например, да, это между друзьями есть такие отношения совершенно замечательные. Вот, поэтому вот это бы я назвал любовью. А, и исходя из этого, способны мы или не способны, ну, наверное, не совсем так, скорее вот забота, о которой в основном говорится, да, вот в этой мысли, это есть проявление любви, естественное. И естественно, что нам заботиться о тех, кто выше нас, было бы странно. Но проявлять свою заботу как следствие любви, конечно, да, безусловно. И естественно, что мы больше заботы проявляем к более слабым. Но значит ли это, что мы не любим более, ну, скажем так, не нуждающихся в нашей заботе? Любовь – это забота только одно из проявлений любви. Наши, не знаю, как еще мы можем любить, вот, кроме заботы? Вот вопрос. Какие вообще дела есть у...
Кроме заботы? Хороший вопрос.
Ну, вот смотрите, что... вот я сейчас сижу, себя проверяю. Простите, что влезаю в разговор. Мне очень нравится эта формула любви, известная уже, что любовь, она раскладывается... Вот в ней есть три очень важные составляющие, которые должны представлять собой равносторонний треугольник. То есть вот их должно быть в одинаковом количестве, в одинаковой пропорции. Радость, благодарность, жертвенность. Вот, к примеру, есть люди в моей жизни, которые очень много для меня сделали. Они прям вложились в меня. Причем им от меня ничего не надо было. Они меня учили, они меня... Я сейчас не про родителей, потому что родители – это естественно, да, муж – это естественно. Но вот есть люди, которые мне не родственники, и они очень много для меня сделали. Понимаете? Испытываю ли я радость от общения с ними? Или когда вспоминаю, сколько эти люди сделали для меня? Да. Испытываю ли я благодарность? Да выше крыши. А, жертвенность, понимаете, действительно, им от меня особо ничего не нужно. Но если что-то потребуется, ну правда, ну, неужели ж, ну, я не знаю, неужели я там где-то не ущемлю себя во времени, чтобы для них что-то сделать? Да я все готова сделать, хоть как-то что-то сделать для этих людей, понимаете? Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, что очень даже мы способны. Другой вопрос, что вот действительно, когда речь заходит о Боге, ведь Господь нас любит такой любовью, на которую, ну вот я, например, ответить не в состоянии адекватно, в той же мере, в которой Он любит меня. Я, это вот знаете как, люблю свою собаку. Вот она порвала туфли, мои любимые. Она порвала Сашины перчатки, только что купленные, прекрасные, кожаные, да, замечательные. Мы их долго подбирали, между прочим. Принесли домой, на следующий день перчатка была дырявой, обормоглот страшно доволен. Понимаете, съедено было еще что-то. Но сейчас там периодически там, какие-то приключения бывают с собакой. Ну, вот он косячит, мы его все равно любим. Да, ну, любим, там, если он заболел, такое крайне редко, да, ну, может быть, там, раз в два года случается, мы как ненормальные начинаем там звонить нашему ветеринару, все, там, поднимаем на уши соседей, если мы за городом, у нас нет какой-то там таблетки в доме, соседи бегут, ой, да, конечно, это же для добера, потому что все его любят, понимаете? А может ли собака ответить адекватно той заботе, которую мы адресуем ему? Ну, вряд ли. Но на своем уровне он нас любит бесконечно. Это неравнозначная любовь, но мне кажется, что это про любовь. Вот точно так же человек по отношению к Богу, мне кажется. Нет?
Нет, ну то, что любовь Божия, она, ну, можно сказать, безусловно, да, это так. Вот. И здесь, наверное, как раз ответная любовь человека по отношению к Богу может проявляться, в общем-то, опять же, в этой связке. Если Бог любит меня и любит окружающих меня, да, то я точно так же должен любить и окружающих меня. Ведь мы, руководствуясь... Ну, не всегда об этом задумываемся. То есть мы, вот, как Александр вначале сказал, да, подчас проявляем знаки внимания, симпатию, да, и какие-то действия делаем тогда, когда нам что-то надо от человека, когда мы как-то не очень хотим получить.
Это точно, это правда, да.
Вот. А любовь Божия, собственно, Богу от нас ничего не надо. Да, она вот изливается на праведных и на неправедных, да, как в Евангелии написано. И как следствие, наверное, и наша, собственно, ответная любовь к Богу должна выражаться во многом и значительно в том, что мы будем любить также и праведных, и неправедных.
Сейчас мы прервемся на минуту поразмышлять в тишине о том, что же такое любовь, которой нам так не хватает, и за что нас таких несовершенных любит Господь, а мы как-то не можем ответить Ему взаимностью, хотя должны. А через минуту вернемся к разговору.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня мы беседуем с настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского округа, священником Дмитрием Березиным. Мы — это Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Говорим сегодня о любви, в частности, о том фрагменте Евангелия от Матфея, который будет читаться в храме завтра утром. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Есть очень важное, вот прям вот важное, простите за тавтологию, слово «уважение». Уважение, оно, пожалуй, что даже важнее любви в жизни человека. Жена может любить мужа, но не уважать его. Муж может любить отца, но не уважать его. И в этом случае возникает вопрос, а что же тогда любовь, если нет уважения? И достаточно ли уважения, если нет любви? Давайте предположим, что жена не любит мужа. Не любит, но уважает. И мы такие, ну, в принципе, это не так уж и плохо. А потом открываем Священное Писание и понимаем, что, может быть, другими словами. Но говорится нам именно это. Жена может не любить мужа, вернее, даже не должна, а может быть, даже и не способна, но она должна его уважать. Что же такое уважение, чем оно отличается от любви? И если мы не умеем любить в силу своей падшей природы, может быть, нам надо просто уважать?
Ну, я бы все-таки вот тезис про неумение любить не абсолютизировал. Не уметь вовсе или не уметь правильно?
Не уметь вовсе – это то, чему мы должны научиться. Ну, то есть, как мне кажется, человек рождается абсолютно неспособным к любви. И дальше он посвящает свою жизнь тому, чтобы научиться любви. Ибо, ну, Бог есть любовь, мы маленькими шажками должны идти хотя бы или хотя бы лежать в направлении Бога.
А мне кажется, что вот с детьми не так все просто. Понятно, что эгоизм – это онтологическое свойство человеческой природы. Я, мое, одеяло
конечно.
На себя, я в центре мира и так далее, и ребенок может ревновать и прочее. Но сколько случаев? Вот мы на Радио Вера работаем с самыми разными благотворительными фондами. И как часто, когда, к примеру, речь идет о необходимости там, переливания крови или пересадки, или что-то там еще такое, для кого-то из старших детей, младшие дети, они прям вот, они рвутся помочь братику или сестренке, понимаешь? То есть это вот, это не про, какая там корысть, там нет никакой корысти в этом, потому что им от этого ничего не будет, им больно, наоборот, будет, там будут кровь брать на анализ, или там какая-то процедура, или что-то еще, но они вот прям рвутся, я хочу помочь братику или сестренке. И вот это детское бескорыстие, и вот этот, ну, альтруизм такой, мне кажется, что это вот отблеск, это райской природы, который еще в ребенке не убит.
Ну, может быть, хотя ты изрядная романтика, Алла Сергеевна.
Почему?
Потому.
Так я же говорю о фактах, о том, что
любовь требует усилий. Если это происходит само собой, то это не совсем любовь. Это может быть все что угодно. Может быть, я не знаю, психологи ответили бы на этот
но
вопрос.
Но это тоже про усилия, понимаешь? Там, допустим, кто-то лежит в больнице, да, старший, опять же, лежит в больнице, младший говорит, вот я не буду есть конфету, я отложу, чтобы передать ему. Вот. Это же про жертву
такую.
Мне
кажется, все-таки скорее дела любви требуют усилий, а любовь, она все-таки достаточно, ну, такое-то, опять же, состояние души. Естественно, что человек может вот это состояние любви в себе подавить, да, заглушить, а может и развивать. То есть и ребенок, он все-таки рождается изначально как образ Божий, да, с любовью. Потому что иначе бы даже чисто физически он бы не выжил, мне кажется. То есть вот та какая-то безусловная любовь к родителям, наверное, она все-таки не настолько корыстна, что он улыбается за грудное молоко.
Хорошо, отец Дмитрий, и вас я заношу в списки безнадежных романтиков.
Больше никогда не пригласим.
Вас теперь с Аллой Сергеевной двое в этом списке. А я реалист. Костя Мацан на днях расписал то, как он видит наши отношения с Богом на протяжении нашей жизни. Он выделил 5 ступеней. Мне ужасно понравилась эта его формулировка. Первая ступень — я. Вторая ступень — я и Бог. Третья ступень — это вот на равных. Я и Бог. И вот мы как-то вот на равных. Четвертая — там маленький я и большой Бог. А пятая ступень, собственно, та, к которой мы должны стремиться, называется так: Бог. Все. Нет никакого меня, я растворен во всем этом. Крутейшая формулировка, она мне очень понравилась. И в этом отношении ребенок со своим «я-мое», ну, он в центре мира. Вот поэтому я и утверждаю, что дети не способны любить. Понимаешь, любовь — это наше отношение с Богом. Бог есть любовь. Как только тебя нет, все, ты умеешь любить.
Ну, что значит тебя нет? Вот это я тоже не очень понимаю. Мы же не буддисты. В христианстве, в христианской системе смыслов личность общается с личностью. Человек как личность, Бог как личность. Потому что если бы Богу нужны были не личности, а инфузории туфельки, ну, нас бы не было. Или там дрессированные обезьянки, лишенные собственной воли, выбора и выполняющие команды.
То есть тебе не нравится формула Константина Мацана?
Мне не нравится вот эта идея раствориться в Боге. Я думаю, что у Кости там не было вот этого тезиса про то, что меня уже не существует, потому что, ну, как сказать, ядро-то личности. Чтобы общаться с Богом личностью, у тебя тоже должна быть личность, нет?
А какая четвертая ступенька, как она звучит?
Там маленький я и большой Бог.
Вот мне кажется, пятая будет большой Бог и маленький я. Когда мы поменяемся местами.
Да, согласна.
Когда мы наконец-то поменяемся местами.
Да.
Может быть. Хорошо, я не буду спорить. Хотя мне все-таки как направление движения очень нравится.
Очень хорошая, красивая идея.
То есть ты стираешь, по крайней мере, должен научиться стереть в себе всякое эго, всякое я, всякое мое, всякое мне. Вот настоящая любовь, она как раз в том заключается, что нет ничего моего, мне, меня, а все только вот Богу.
А об кого ты это будешь стирать? Об жену.
Ну.
А жена об мужа будет стирать свое эго.
Про это же, собственно, в молитве Отче наш говорится, да, что да будет воля твоя как на небе, так и на земле. Угу. То есть, по сути, мы просим, чтобы Божья воля, собственно, об этом, да, и вся аскетика во многом, чтобы мы научились понимать волю Божию и действовать согласно ей. И это как раз это не самоотречение, да, это все-таки, я бы сказал, такое сотворчество. Вот тоже важный момент, что я в этом процессе не исчезаю. Я как, собственно, как изначально человек создавался Богом, да, как сотворец, то я есть, но я согласую свои действия, ну, как, не знаю, с архитектором, да. Есть архитектор, есть некий проект. Я этот проект могу даже дорабатывать, вот, но согласно с общей идеей, потому что если я буду его коверкать, значит, я уже все ломаю. Да? Если я буду строить согласно проекту, я созидаю. То есть вот здесь, мне кажется, вот эти отношения человека и Бога, они как творца и сотворца такого определенного, на что мы, собственно, и поставлены изначально.
Любить значит вкладываться. По-моему, вы так вот и сформулировали, да, отчасти?
Ну, тратить свое время, как минимум, да.
Но время, силы, да, 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 да. Средства, ну, естественно, да. Здоровье.
Иногда свое здоровье, жизнь даже иногда.
Я правильно понимаю, что вот по вот этой установке «кто любит отца или мать более, нежели меня», что с Богом, грубо говоря, в церкви, мы по этой формуле должны проводить больше времени, чем с отцом или матерью, с сыном или дочерью, с женой или мужем. Больше, ну, если мы говорим о вкладываться временем, силами и деньгами, больше, нежели с семьей. А если так, то, простите, разве такое возможно? И в этом случае вот этот важнейший фрагмент Евангелия превращается в формальность.
Ну, собственно, мы вспоминаем заповеди Моисея. Помни день субботный. То есть, 1/7. Вот, ну, естественно, опять же, мы не будем абсолютизировать, да. Если мы на одну чашу всю семью весов положим, на другую всего Бога, вот, какие-то несоизмеримые понятия. Нет, но время имеется в виду, что, вот, опять же, испытывая себя, сколько я времени вообще, в принципе, трачу на молитву. И даже это не обязательно. Мы можем быть с Богом, будучи рядом с нашими близкими. Ведь непрестанно молитесь, да. То есть наша молитва, она может быть незаметна даже для окружающих. Вот мы там помогаем кому-то, вот мы даже там уроки, не знаю, делаем вместе, мы находимся, проявляем свою любовь к ближним, при этом, если в нашем сердце мы помним о Боге, может быть, молимся где-то кратко, не кратко, да, может быть, просто задумываемся, а как бы правильно бы поступить в таком случае, вот, или просим в молитве: «Господи, подскажи, как мне поступить?» Это же и есть, по сути, пребывание с Богом. То есть мы можем вообще запараллелить все эти процессы.
Мне кажется, это у митрополита Антония Суржского эпизод описан, когда он стоял на молитве, неофитской, такая у него была история, вот, стоял на молитве, читал там длинные правила, и кто-то постучал. Я могу ошибаться, по-моему, это все-таки он рассказывал. Бабушка, что ли, постучалась, попросил помочь ей с картошкой, картошку почистить. «Разве ты не видишь, я вот тут стою на молитве», все. Потом дошло. Немедленно, да, но довольно быстро дошло, что ж ты делаешь-то. Вот твоя молитва — это сейчас вот пойти и почистить картошку для бабули, потому что ей помощь твоя нужна, и это вот те самые дела любви. А если ты, ну, такой весь праведный, правильный, стоишь на молитве, а вокруг людям плохо, то кому эта молитва-то нужна?
Можно перемолиться.
Это как?
Перегореть.
Ну, это вот когда очень сильно человек увлекается вот этой, ну, как бы, стороной. Ведь молиться же можно вычитывать. Да, акафисты можно вычитывать, огромное количество разных прекрасных текстов. Но вопрос, а это молитва ли? Всегда ли это молитва? Всегда ли сердце человеческое при этом с Богом? Или оно там, человек читает акафист, а про себя, а в мыслях у него, как бы, отстаньте от меня все, там, не мешайте мне молиться, да, вот, или там еще какая-нибудь ерунда. Это ведь тоже внешне, у нас очень много мы часто внешнее принимаем за внутреннее, и наоборот. То есть даже те же действия, одни и те же, ну, я не знаю, там, жена утром решила принести такой стереотип, но, допустим, кофе мужу в постель. Странный стереотип, я не помню такого почти.
Лежит пить неудобное просьба.
Да. Ну, это условный такой какой-то знак внимания. Ведь может быть несколько мотиваций. Первая мотивация – любовь. Вот у меня замечательный муж, он проснулся, ему будет приятно выпить чашечку кофе. А вторая мотивация – ага, там, условно, мне нужно там какое-нибудь новое платье купить срочно.
Да-да-да.
Вот. А у нас сейчас денег маловато. Он будет ворчать. Сейчас-ка я быстренько под чашечку кофе и напою. Дело-то внешнее выглядит одинаково.
Вот. Вопрос мотивации, да. Мотивация. Это правда, это очень важный момент. Что, ты кофе в постели не пьешь и не прокатывает?
Не прокатывает абсолютно, просто действительно очень неудобно пить кофе в постели.
Сколько раз предлагала, отец Дмитрий, сколько раз предлагала, Саша просыпается, ему так, ну, еще трудно встать, потому что опять лег в 5 утра. Может, тебе кофейку принять? Нет, сейчас встану. Вот мужественно просто продираясь через вот этот вот, через вату вот эту вот сонную, встает и, да, пьет кофе. А мог бы в постели, но нет.
Мужчина любит того, о ком заботится. А, опять же, это утверждение из психологии я принес вам. Это закон, действующий в отношении мужчины. В отношении женщины действуют другие законы. А, женщина любит иначе. Как бы вы сформулировали разницу между любовью мужчины и любовью женщины? Мы же разные. И в нас заложены разные механизмы. Женщина не может любить так, как любит мужчина. Мужчина не может любить так, как любит женщина. Что такое любовь женщины, я могу лишь предположить. Я знаю, что такое любовь мужчины, потому что сам немножко являюсь мужчиной. А вот что касается женщины, она любит, знаете кого?
Рассмешил.
Она любит того, кто ее слушает. Вот чем больше ее слушаешь, тем больше она тебя любит. Тем больше она перед тобой раскрывается. Того, кого она не любит, она не скажет ему ни слова. А того, кого она любит, тому придется не сладко, потому что ему придется, собственно, выносить вот это все. Ну, с любовью, конечно.
Вот заодно терпение прокачать.
Приходишь домой, там жена щебечет.
Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, тут ты сидишь.
Вот, ну, вообще, если мы говорим о любви, ну, самый простой ответ – это про любовь к детям. Вот, наверное. А вот как раз мужская любовь, она должна быть отцовская, такая более оценивающей, да, то есть она такая критичная немножко любовь, вот, с одной стороны, то есть ребенок должен что-то, ну, что-то преодолевать, да, как-то меняться, вот, но эта любовь, она также и именно в области, в сфере защиты, да, то есть мужчина как защитник, в общем-то, подчас даже ищет объект для защиты. Да, именно поэтому там парням нравятся такие вот как бы беззащитные девушки. Да, им хочется проявить о них. Опять же, это к вопросу о заботе. Заботу, да. Также и любовь по отношению к детям, да, это именно функция защитника. Она естественна для мужчины, и она, на мой взгляд, как раз и проявляется, как одно из дел любви. Это не единственное. Вот. А женская любовь, материнская, в частности, она, конечно, больше безусловная. То есть она, вот есть ребенок, да, и его надо как бы любить просто потому, что он есть. И, к сожалению, она иногда такие формы принимает, особенно вот можно это увидеть, когда, допустим, неполная семья, да, и ребенок начинает катиться под откос, да, и мама начинает его вытягивать из всех бедовых историй, там где-то подмазать, где-то отмазать, вот, и это идет как раз во вред такому ребенку, то есть он чувствует, что все за него решат, вот, поэтому вот любовь женская по отношению к детям, по крайней мере, она такая достаточно безусловная, вот, но мужчины, вот, действительно, во многом это вот желание защитить. Именно поэтому, наверное, и...
А у женщины базовая потребность в отношениях с мужем – это безопасность. Чувствовать себя в безопасности. Это вот как раз рифмуется с мужчиной-защитником. Да, ну, да, потому что если женщина себя в безопасности не чувствует рядом с мужчиной, то...
Причем безопасность даже не столько... Ну, не обязательно имеется в виду там на улице, да, в темное время. А безопасность в том числе, это, кстати, очень важно.
Эмоциональная, психологическая.
Тоже,
психологическая,
да.
И долгосрочная. Вот тоже важный момент, что он будет со мной там, через 10 лет, через 20 лет. Потому что бывает так, что... Вот сейчас, к сожалению, да, там какие-нибудь брутальные мужчины, там, красивые, сильные, там, финансово обеспеченные, а вот уверенности в том, что они с этой женой, да, или даже с сожительницей будут через 5-10 лет, абсолютно нету. И вроде как все внешне красиво, а посмотреть на это там через 10 лет, и все будет печально изначально. Поэтому это тоже такой очень важный момент, долгосрочная уверенность, да, в безопасности, верность.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Говорим о любви, верности, уважении, надежности, о том, как важно вкладываться друг в друга и как это просто не бывает. Настоятель Казанского храма села Молоково Видновского округа священник Дмитрий Березин сегодня у нас в гостях. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Совершенно упустили из виду одну маленькую строчку в том фрагменте Священного Писания, который мы фактически сегодня обсуждаем. «Недостоин меня». Теоретически, ну, теоретически, даже теоретически, быть достойным Христа может быть только Богородица. Больше никто. А здесь Христос призывает нас, дает нам алгоритмы того, что позволит нам стать достойным Его. А это невозможно.
Ну, там еще есть слова про крест. Кто не берет креста своего, да, вот тот меня недостоин. И это, кстати, завершает вот все предыдущие, да, размышления о людях. Потому что, вот опять же, с вопросом о монашестве, мы этот крест сбрасываем себе, да, или все-таки несем дальше. Вот. И мне кажется, вот как раз к вопросу о жертвенности любви, крест – это и есть образ такой высочайшей любви. Ну, прежде всего, высочайшей любви Спасителя к людям. И он же говорит в данном случае, мне кажется, о том, что, ну, напоминая нам опять о кресте, да, о своем кресте в первую очередь, он же не предлагает физически, да, нам пойти и распяться. Ну, то есть, вот, это образ, где он нам говорит о себе и говорит о том, что, ну, вот, вспоминая о моей жертве, да, вы тоже должны следовать за мной. То есть, если вы там полюбили людей больше меня, да, поставили их выше меня, обожествили. Если вы вот не несете свой крест, да, то есть вот то, что вам Господь дает через служение, да, через какие-то внутренние испытания, вот если вы это не принимаете, тогда, собственно, в общем-то, о чем может идти речь? То есть недостоин в том смысле, что вот я бы пошел от обратного. То есть тот, кто делает, не несет свой крест, он как бы достоин идти за Христом, следовать за Ним. Здесь это не вопрос достоинства, наверное, какого-то такого статусного, да.
То есть речь не о сравнении.
Ну, я думаю, да, конечно. То есть речь идет именно о том, чтобы, ну, может быть, быть со Христом. Вот, может быть, в таком контексте.
Быть рядом.
Быть рядом, да. И вообще вот следование за Христом, это ведь тоже такое выражение. У нас очень много церковных выражений, смыслы которых мы подчас не можем объяснить. Вот. Что значит взять крест? Да все знают, да, там, что такое спастись? Ну, это же очевидно, да. Что такое стяжать дух мирен? Вы вообще, зачем в храм пришли? И вот тут то же самое, то есть вот это несение креста и быть со Христом, там, да, прийти ко Христу, как? Это вот куда прийти, не знаю, да, вот что нужно для этого делать, а я пришел или нет, а может, я пришел и ушел, вот, и дальше начинаются детали, которые надо уже вот как раз и вот в данном случае, наверное, через несение креста мы понимаем, что мы идем за Христом, причем своего креста, там тоже интересный момент такой, что иногда мы пытаемся нести вот в семье, например, да, кресты всех вообще подряд. То есть вот как был пример, да, с мамой, которая пытается за ребенка решить все его проблемы. Вот, может быть, здесь тоже не совсем нужно это делать. Да? То есть все-таки свой крест, то, что нам Господь дает ответственность, то, что нам дает там какие-то испытания или радости дает, это тоже через радости можно так нарадоваться, что потом неудобно будет. Вот, вот через это несение со Христом, да, мы, наверное, как раз и двигаемся в нужном направлении.
Угу. В проповеди на вот литургии, на которой читается этот фрагмент Священного Писания, с чем вы обратитесь к своей пастве? В чем главная мысль и, ну, как принято говорить сейчас, главный месседж, что мы должны вынести из этого фрагмента и как должна измениться наша жизнь после того, что вот мы услышали, прочитали и восприняли это?
Ну, я бы, наверное, как раз этот текст, вот как мы сегодня уже говорили, говорил бы о нем через две заповеди: о любви к Богу и о любви к ближнему. Вот, о том, что мы не можем поставить любовь к ближнему выше любви к Богу, просто потому что Бог есть источник любви, да, и любая любовь к ближнему вне любви к Богу, она становится, она принимает очень неказистые формы, да, не сказать хуже. Либо это обожание, обожествление, либо это потакание, да, либо это заискивание, лесть и так далее. То есть все проявления любви, они становятся какими-то неуклюжими совершенно. Вот. И только тогда, когда мы начинаем... Опять же, да, мы можем любить человека по-человечески, пока он нам выгоден, пока он нам приятен, как только он теряет свою, не знаю, должность, да, теряет какое-то свое здоровье, там, становится вредным, характер меняется, мы уже можем перестать любить по-человечески. Да. С точки зрения божественной мы любим вот, человека целиком, в том его состоянии, которое, может быть, нам не очень сейчас приглядное. Вот. Но именно вот тогда мы научимся по-настоящему любить Бога. Потому что, вот, что значит, опять же, любить Бога, да, вот мы сегодня об этом размышляли, вот, ну, помимо того, что как-то вот время, да, проводить, вот, а как, вот, в чем я буду любить Бога? По сути, если я исполняю его заповедь, если я стремлюсь его узнать, да, чем мы больше знаем друг друга, ну, не всегда мы больше любим, да, но, по крайней мере, это одно из важных. Вот, вот в этом будет моя любовь проявляться к Богу. В конце концов, если я там Евангелие лишний раз прочитаю, а не какой-нибудь там, да, детектив, вот, или кино посмотрю, это что же, по сути, есть наше стремление к Богу? Ну, проявление вот в такой форме, да, или проявление в делах милосердия, или проявление там в молитве, или там не проспать на литургию, не опоздать на литургию хотя бы, да, вот какие-то такие моменты, мне кажется. И вот, как, вот если говорить о проповеди на эти слова, то, наверное, именно любовь, которая проходит через всю нашу жизнь.
А я, знаете, сейчас сижу и думаю про семейные отношения как путь к Богу, ну, это же такая, казалось бы, константа, да, да, это вот прям базовый тезис. Есть люди, я их знаю, которые свою семейную жизнь как несение креста не воспринимают, потому что так вот получилось, они умеют отдавать, им от этого не больно, они умеют и принимать. То есть они не то чтобы, вот знаете, люди, которые через отдавание пытаются заслужить, чтобы их любили. Нет, у них вот просто трезвая самооценка, что называется. Вот, они понимают, что их любит Бог. Им хочется вот от какой-то внутренней полноты отдавать другим. Не от, как сказать, не от обезвоженности внутренней отдавать, чтобы вот я сейчас вот это сделаю, а мне тогда зато вот это, ну, и так угу. далее, да. Отсюда, как правило, рождаются вот эти реплики, что я для тебя и то, и другое, а ты... А здесь нет. Вот человек, он от избытка угу. отдает. Ему хорошо. Понимаете, для него вот этот вот естественный процесс. И такие люди... Они не воспринимают свою семейную жизнь вот как несение креста, потому что для них это нормальное, естественное состояние.
Ну, слава Богу. Вот... Было бы странно, если бы семейная жизнь была задумана как такой.
Да-да, хардкор такой, да-да-да. Ну, она же часто сейчас хардкором-то оказывается, и люди разбегаются.
Да, но вот в жизни как раз и происходят действительно не всегда идеальные такие прекрасные, да, семейные отношения, но, опять же, в семье там могут быть там больные родственники, да, могут быть психически больные люди, там могут страдать разными зависимостями. И вот таких семей очень много, и когда видишь людей, там, маму, которая там сын-алкоголик, да, она приходит, или бабушка уже, вот, она приходит, она, у нее дома ад творится. Вот. Но вот это тоже несение креста. И при этом сохранить любовь хотя бы к окружающим людям, да, даже к этому же сыну, там, сохранить человеческий облик при этом подчас бывает очень трудно. Вот мне кажется, это и про это тоже. вот эти слова.
Ну, это большая тема такая, конечно, когда есть зависимый человек в семье, остальные, это получается, тоже травмированные, да, и им тоже терапия нужна, по большому счету. Вот, и тут, конечно, опасный такой момент, что вот просто терпеть, да, и потакать, ну, это же, мы же не, ну, вы же не про это?
Нет, нет, безусловно, не про это, да, но я про то, что, в принципе, много бывает ситуаций, которые, ну, бабушка ни на какую терапию не пойдет. Это уже десятки
бабушка,
лет.
Да. А вот если жена, к примеру, то...
Да, да, но, безусловно, не пытаться исправить такую ситуацию каким-то таким здоровым образом, это не будет значить, что я там не беру свой крест. Да.
Спасибо большое, отец Дмитрий, за этот удивительный разговор. От себя добавлю в качестве такого постскриптума, подвешивающего интригу, может быть, на следующую встречу. Вы говорите, что там семья не может, там жизнь в семье не может быть хардкором. А психологи утверждают обратное. Если жизнь в семье не хардкор, значит, вы что-то делаете не так просто. Потому что обязательно, обязательно жизнь в семье должна быть таким несением креста.
Мы лишаем психологов работы.
Да. Нет. Я про другое говорю. Ну, то есть мы как-то привыкли думать, что вот мы заводим семью, чтобы можно было вернуться домой, чтобы тебя там покормили, ты надел тапки, включил телевизор и провел вечер. Так вот нет. Семья — это ровным счетом про другое. Семья — это про непрестанный труд, лишение и страдания.
Ну почему страдания-то?
Молчи, жена, должна почитать мужа. Сегодня мы беседовали с настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского округа, священником Дмитрием Березиным. Спасибо вам, отец Дмитрий.
Спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Провокативный, как всегда, Александр Ананьев.
Я старался. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».